Я вас категорически приветствую. Лев Александрович,
добрый вечер.
Добрый.
В прошлый раз хотели поговорить про крещение Руси. Хорошо это, плохо, надо, не надо. Почему христианство и всякое такое? Посвяти, пожалуйста, нас.
Встречный вопрос каверзный. Да, до встречного каверзного вопроса. Хотел бы сразу оговориться, а то сейчас про религию опасно разговаривать, можно на нары заехать.
Да.
Говорят.
Говорят, за Бога нет, уже сажают.
Вот-вот-вот. Товарищи, мы сейчас говорим про христианскую религию и крещение Руси, как про появление церковной организации на Руси. Про Бога нет или Бога есть, давайте это не к нам, это вот идите в церковь, там, в Спас-Владимирский собор или еще куда-нибудь, в общем, в соответствующее учреждение, в духовную семинарию, там про это будут рассуждать. У нас тут только про историю, упаси Боже.
Я, как обычно, с предметом знаком крайне смутно. Как положено нормальному советскому человеку, я знаю, как христианство в Норвегии насаждали, и кто этим занимался, какими методами, способами и прочее. Про Россию не знаю. Но, наверное, что-то есть похожее. Есть. Если есть, то, я надеюсь, проведем параллели.
Попробуем. В первую очередь нужно понимать, что такое вообще церковная организация. Я имею в виду не подпольную церковную организацию, какие-нибудь катакомбы, какие-нибудь там сектанты. Ну, ни для кого не секрет, что первые христиане для нормальных римлян это была такая какая-то непонятная иудейская секта. Они их там не различали друг между другом. Иудеев было очень много разных, там фарисеи, саддукеи, а вот какие-то еще какие-то.
Амореи, евсеи.
Это все для нормального римлянина были обычные какие-то вот иудеи, и у них много сект, и какие-то там еще христиане.
Как Тацит писал, самая гнусная пагуба, которая тут в Риме.
Так. Но Тацит был интеллектуал и крепко разбирался. Такие
в
были,
сортах.
Такие были не все.
Так
вот. Официальная церковная организация, неважно, это христианская, языческая или какая угодно, которая существует в государстве, это в первую очередь два момента. Это культурный момент и момент политический. Как политический момент, это большая группа людей, которая начисто выведена из производственно-хозяйственного цикла. То есть они не сеют, не пашут, не куют, не жнут. При этом у них есть досуг определенный, который необходим для отправления титульных культовых мероприятий. Плюс пишут книжки.
Я который раз хочу тебе сказать, тебе бы книжки писать, так гладко излагаешь. Оторопь берет.
Да, так я и тогда и пишу.
Не поверите.
Так вот. Пишут книжки, в общем, занимаются профильным делом. При этом, естественно, у них должно быть свободное время, чтобы этим заниматься, иначе ничего не выйдет. То есть невозможно заставить серьезного человека, который занимается профессиональной какой-то деятельностью, заниматься еще одной профессиональной деятельностью одновременно. Ну, конечно, можно, но, скорее всего, ничего хорошего не получится. Таких людей целая группа. То есть их нужно кормить. Обеспечивать их культовыми сооружениями, некоторые из которых бывают очень дорогие. Более того, если это государственная религия официальная, то некоторые сооружения обязаны быть дорогими, чтобы это было явлено лицом. Угу. Вот мы такие. Как некое, в том числе и политическое заявление. Мы придерживаемся вот таких взглядов, можем потратить на это очень много ресурсов. Посмотрите, София Константинопольская, например. Плюс им нужна непосредственная обслуга, там транспорт, и там переписчики, изографы, которые картинки рисуют, там иконописцы, которые рисуют иконы, ну это если говорить о христианстве, то есть это все требует огромного количества ресурсов. То есть церковь как официальная организация не может существовать вне системы государственной надстройки.
Сейчас нас опять за что-нибудь привлекут.
Не, ну почему же? Если мы говорим, например, о ранней феодальной эпохе, то есть о времени принятия христианство на Руси, то церковь, в том числе и языческая церковь, то есть, которая была до принятия христианства, выражала интересы в первую очередь
правящего класса.
Естественно, правящего класса, тогда он только нарождался, тогда это была родоплеменная аристократия. Как только внутри, ну да, немножко в сторону отскочу, редко бывает такое, чтобы правящий класс внутри себя был монолитен и не противоречив. Как правило, там даже у какой-нибудь каннибальской пещеры есть две башни, которые друг с другом могут поссориться. Так вот, если внутри правящего класса существует несогласие, то это выражается в том числе и в форме идеологии. Религиозная организация, как отражение идеологического аппарата правящего класса, таким образом может выступать инструментом в руках той или иной группировки. Так вот, когда говорят о мирном принятии христианства на Руси, которое вот просто взяло и принялось, другие немедленно укрикают: «Нет, нет, как же так, Добрыня крестил Новгород огнем и путята мечом, или наоборот, то что вы такое говорите, там репрессии, все погибли».
Угу.
Нужно понимать, что как только старая аристократия стала уходить, на место нее стала приходить новая аристократия принесла свою идеологию, эти две идеологии, конечно, как и две аристократии, стали ссориться,
угу.
Потому что они попали на одну и ту же спорную сферу влияния, которую нужно было переделить. И, естественно, это были в первую очередь не только идейные конфликты, но и конфликты политические.
И материальные, следовательно, да?
Конечно. Вот. Вот просто когда мы об этом говорим, обо всем этом вопросе крещения Руси, всегда нужно понимать, как организация, не как, прошу прощения, религиозная система, я сейчас об этом вообще ничего не говорю и специально говорить не буду, а именно как организация, как она действовала. Действовала она вот так, в таких целях,
угу.
В том числе. Обращает на себя внимание контекст эпохи. Что же там происходило-то вокруг?
Бесчинство?
Бесчинство, бесчинство, конечно. У нас с одной стороны, с востока, с юго-востока, был такой прекрасный сосед, как Хазарский Каганат. В 740 году Хазарский Каганат, верхушка, естественно, Хазарского Каганата, приняла иудаизм. Ну, когда говорят, что хазары все были иудеи, это глубоко не так, не все они были иудеи, но верхушка была иудейская, естественно.
Угу. А в чем это выражается, так сказать, ну, для окружающего мира? Вот они иудеи. Ну, понятно, там кровь младенцев, маца.
Нет, ну это-то ладно, это Господь, да. С ним, кровь младенцев, маца, это в конце концов это дело хазар. Приличные люди были, имели право. Американцы сейчас еще хуже делают.
И ничего,
вот. А тогда с хазарским в 8 веке, с хазарским каганатом можно было поспорить в плане военной силы примерно так же, как сейчас США. Было чревато, прямо скажем, ну, по крайней мере, на их территории. Дело не в этом. Дело в том, что религия - это, как я уже сказал, третий раз повторю. Идеологический аппарат, который обозначает свой, чужой.
Угу.
То есть для них иудеи были свои, угу. А какие-нибудь там не иудеи были не свои или не совсем свои. То есть это как такое было разграничение.
Угу.
Вот вы с кем. То есть если вы дружитесь, например, с хазарами, то вы можете остаться, например, христианами, и тогда у вас будут просто какие-то партнерские отношения, в зависимости от того, у кого клыки подлиннее. Если они разной длины, то вы будете партнерствовать. Высматривая момент, когда противник уродит мыло.
Чтобы вцепиться,
да, как вкоптиться как следует. А если вдруг ты захочешь дружить с хазарами на постоянной основе, то ты принимаешь иудаизм, попадаешь в данические отношения или просто в состав государства, и все в порядке. Существуешь внутри каганата. И тогда с тобой общаются уже совершенно по-другому, потому что ты делаешься свой.
Вот, например, если Большая Россия приняла иудейство, да, а у нее на границе Латвия, Эстония и Литва, это выгодно для Латвии, Эстонии и Литвы принять иудейство, как у нас, чтобы с нами, с такими большими, сильными дружить? Либо наоборот, принять ислам, как в Соединенных Штатах, чтобы дружить с ними против нас, да?
Ну, например. Это, конечно, грубая аналогия, но, в общем, отражает действительность.
Всякая аналогия ложна,
да.
Это у нас просто пример.
Да, да. Ну, в 8 веке хазарский каганат был силён и могуч, а в 9 веке у него начались проблемы. Потому что, во-первых, началась очередная волна переселения народов с Великой степи.
А в чем причина? Они там типа плодятся усиленно?
Ну,
да?
Это же, во-первых, демографическая проблема, во-вторых, проблема климата. Там случилась засуха, например, и на запад поперли половцы, которые гнали перед собой агузов, то есть печенегов, а вместе с ними шли венгры. То есть первая волна были венгры,
угу.
Которые в 30-х годах 9 века захлестнули буквально причерноморские степи, и хазары с ними получили очень много проблем. Ну, потому что они, в общем, были, наверное, похоже организованы, в смысле военной силы. Угу. Но это вот дикая степная волна, ее разгромить сразу практически нереально. Даже хазарскому каганату. Они в результате докатились до полей Панонии и поселились там, где теперь находится страна Венгрия. В результате проходили они, обращаю ваше внимание, через земли, которые контролировал хазарский каганат. Вслед за этим поперли агузы, которых мы знаем как печенегов по русским летописям. Их подпирали с другой стороны половцы, но хазарский каганат до этого не дожил. С другой стороны, они постоянно находились в конфликте, собственно, с исламским миром. Угу. Они, конечно, и дружить тоже пытались. Вот. Но что такое хазарский каганат? Это осколок тюркского каганата. Он был не один. Например, на Волге была Волжская Булгария, которую хазарский каганат постоянно пытался привести под свою руку. А Волжская Булгария на какой-то момент могла сказать, что «А извините, примем-ка мы ислам, ну, чтобы с вами не дружить, а дружить, наоборот, с халифатом». Угу. Вот. И таким образом хазарский каганат крайне ослаб. И в этот момент появляются на северо-западе русы, которые сначала переводят северо-западные племена под свое даничество, а потом и юго-восточные и восточные племена славян, которые платили всегда дань хазарскому каганату. Угу. Чем немедленно воспользовалась Византия? Как мы знаем из хазарских корреспонденций, они опубликованы, угу, византийский император Роман подкупил некоего Хельгу. Так там и написано. Чтобы не ошиблись, Хельгу.
Ага.
Чтобы он напал, как написано, царь русов. Чтобы он напал на самостийные и политически обособленные земли хазарского каганата. Что он и сделал, напав на таманский форпост Самкерц, будущего
Тьму-Таракань. Хельгу это кто был?
Олег.
Извините, да. Я для понимания публики.
Хотя, конечно, может быть, вдруг это был не Олег. Может быть, это какой-то еще другой человек, которого просто мы не знаем, который. Ну, просто оказывается, что он по времени существовал в том же месте и в то же время, где летописный Олег. Так что, скорее всего, это один и тот же человек. Ну, нельзя, учитывая состояние источниковой базы, исключать никаких возможностей, даже вот таких довольно бредовых. Так, на всякий случай. Угу. Вдруг выяснится. А мы тут с тобой уже проотвечались. Извините, что-то у меня запершило в горле от обсуждаемых проблем.
От накала историзма. Так.
Так точно.
А каганат тем временем слабеет.
Конечно. И чем пользуются, собственно, русы? Угу. Вынимая из-под него землю за землей.
И заводя под себя.
Заводя под себя. Более того, как только русы оказались на международных просторах, они сразу показали себя нормальными парнями, которые умеют договариваться. И в частности, они в первую очередь договорились с печенегами, с агузами. Угу. Потому что русы – это пехота, печенеги – это конница. Угу. Воевать в степи без конницы очень плохо и, скорее всего, ничем хорошим это вообще не кончится. Вот Маркрас мог бы многое об этом рассказать, но не расскажет.
Если бы у него был целый череп.
Да. А в это время в Византии было очень интересно в IX веке, потому что, как мы знаем, сел на трон Михаил III Амарей в 842 году. Это тот самый человек, распятый, наверное, уже напоминаю, набил оскомину, с которого начинается русская хронология летописная. А при нем во главе православной церкви находился патриарх Фотий. Патриарх Фотий был примерно как митрополит Спиридон Киевский, сатана, тоже очень лихой. Дело в том, что когда говорят вот эпоха Фотия, ну это такое условное такое обозначение, когда понятно, что вот Михаил III на троне, Фотий во главе православной церкви в Константинополе. Угу. Не совсем так, потому что Как известно, в Константинополе тоже там у тамошнего Кремля были две башни, которые постоянно ссорились. И тамошняя церковная организация тоже постоянно ссорилась. В частности, папа Николай, римский папа Николай, поддерживал соперника.
Ну, какие сомнения. Фотия,
да. Патриарха Игнатия. И на какой-то момент Фотия сместили.
А Игнашка, гад такой, не чурался поддержки католиков, да?
Ну, тогда они еще не были католиками. Об этом мы расскажем.
Так.
Это же была единая церковь. Это была вроде как единая империя римская, только у нее была восточная сторона и западная сторона. У них была единая церковь. Но там все как раз подходило к точке кипения. Сейчас об этом. Так вот, как только сменились точки политического фокуса на Константинопольском престоле, собрали быстренько первый и второй Константинопольский поместный собор, его иногда называют одним двойным собором или двукратным собором, и сместили Игнашку, Игнатия, и вместо него стал Фотий. А сместили-то почему? Не потому, что как-то латиняне верят неправильно, хотя, конечно, об этом много говорили, но самое главное, что Западная Церковь во главе с Папой Римским претендовала на контроль над Болгарией, которая сопредельна с Византией. Ну, в церковном смысле, конечно. Но так это же значит, кто будет собирать церковную десятину?
Как всегда, бабло.
На такое пойти было невозможно решительно, тем более, что Фотий это же был не просто так, это был образованнейший человек, который написал целую книгу, которая называется «Мерио Библион», что переводится как «Тысяча книг», где описано 280 книжек, которых он прочитал.
Читательский дневник практически.
Ну, там с синопсисами каждой книжки, что про что. Ну, это вот, короче говоря...
Полезный труд. Там есть какие-то книжки из числа утраченных, которых у нас теперь нет?
Нет, нет. По-моему, это все, что все доступно. Но факт в том, что это показывает круг
интересов.
Чтение вообще доступны самому образованному человеку своего времени. 280 книжек.
Да, небогато.
Вот. И это было очень круто. То есть, все преклонялись. Будучи начитанным человеком, он понимал роль идеи, как говорил Антонио Грамши, идейной гегемонии. Поэтому именно при Фотии образовалась миссия Константина, Кирилла и Мефодия, которая была отправлена в Болгарию, в Моравию, и дальше ее деятельность докатилась уже до наших Палестин, о чем мы отдельно поговорим, очень большая тема. Но, тем не менее, это вот его заслуга. В большой мере. Вот Византия. На Византию русы ходили в походы, в частности. С другой стороны, у нас была на северо-западе беспокойная Скандинавия. Там как раз в это время тоже начинают принимать христианство. Об этом отдельно нужно поговорить чуть позже. Но вот просто упомянуть как контекст. Вот оно там тоже было, и да, там христианство, принятие христианства тоже начинало входить в тренд. То есть, если не в 9, то в 10 веке уже точно. У нас-то в 9 веке тоже, сам понимаешь, вроде бы христианства еще не было. Вроде бы, подчеркиваю. Но вот постепенно, двумя такими волнами, то есть из империи франков с одной стороны, и из Византийской империи с другой стороны, то есть с востока и с запада, христианство начинает накатывать на восточную часть Великой Европейской равнины. С третьей стороны, а что же у нас на Руси было в этом отношении с религией-то? У нас было язычество, как-то не странно. Язычество тоже себе очень многие странно себе представляют, потому что сразу, как говорят, язычество древних славян. Тут же рисуется какая-то такая картина, которая больше подходит для легенд и мифов Древней Греции в изложении Куна. Когда вот, значит, есть Зевс Олимпийский, вот, значит, у него там кризанутый, значит, сынок, значит, там Марс, вот, значит, умная Афина, ну и так далее, вот весь этот пантеон. И у нас то же самое, смотри, как-то есть. У нас есть, значит, Дождь Бог, у нас есть Перун, там Макаш, Сварог, ну и так далее, перечисляется славянский, восточнославянский пантеон богов, куда, кстати, современные любители солярных символов до кучи валят западнославянских богов, там Чернобог, Ругевит и прочее.
Стесняться, да.
Да, ну, сразу оговорюсь, что западнославянские и восточнославянские пантеоны практически никак не пересекались. Угу. У нас, скорее, пантеон пересекался с балтами, с которыми мы рядом жили, и с финно-уграми. Вот это да, это могло быть. А какие-нибудь люди чесободритыми угу. имели совершенно свою систему того, что на небе происходит.
Так.
Имена там были другие.
А вот вопрос, так сказать.
Так я закончу.
Да, извини.
Насчет того, что вот это все было немножко не так. Во-первых, мы точно не знаем, как. Угу. Потому что эти люди писать не умели. И они нам не оставили никаких синхронных источников по этому поводу, мы можем только догадываться. Есть археологические находки. Их мало. Прямо скажем, если собрать все целые божественные изображения от языческой эпохи, от славянской, их там наберется там...
десяток, да. Ну, мало.
Мало. Ну, там такие есть видные памятники, как Збруческий идол в Польше, например. Вот такое мегабревно, обтесанное там с лицом, со шлемом, в общем, какого-то бога изображало. Не очень понятно какого, видимо, какого-то воинского бога. Скорее всего, определенные ареалы, там, например, условно говоря, там поляне, условно там древляне, условно там, Радимичи и там ильменские славяне, у них были какие-то свои основные капища, где стояли свои идолы, которые не вполне совпадали или вообще не совпадали с тем, что было у соседей. Угу. Потому что проблема верховного божества в язычестве – это проблема в том числе и такая теоретическая, потому что в основном такая довольно примитивная система верований, какая у нас была на Руси, скорее всего, предполагает анимизм, то есть одушевление всего, чего попало. Угу. Есть, значит, дерево, у дерева есть душа, есть ручей, у ручья есть душа, есть дорога, у дороги есть душа, а уж у перекрестка там такая душа, что вообще там немедленно нужно оставить какую-нибудь там горсточку риса, изюма и прочее, чтобы задобрить. Там домовой, угу. понятно, банный. Вот у всего есть душа.
Ну, это вот. Как у римлян, да? Бог первого шага ребенка меня в свое время да. особо впечатлил. Да. Необходимый еще и бог, да.
Да. Ну, римляне, если говорить о временах империи, все-таки имели еще и верховный пантеон. То есть понятно, что постоянно ты общаешься вот с этими, с маленькими, угу, которые все время рядом с тобой. Но там раз в год будь добр, занеси барана Юпитеру Олимпийскому, а уж если ты пропустишь чествование самого главного бога, императора. На тебя могут косо посмотреть, откровенно говоря. И, кстати, на христиан именно поэтому косо и смотрели. Им же никто не запрещал верить. Верьте да, во что да, хотите. Да. Ну, уважьте императора, когда вся страна это делает.
Надо осознавать было, что император – он бог. Да?
Конечно. У нас до таких высот не поднялись. У нас, видимо, в каждом племени, возможно, в каждом племенном союзе был какой-то свой пантеон. И они могли от союза к союзу, от группы к группе не совпадать. Скорее всего, так оно и было. Так
поскольку средств передвижения толковых не было, ездить друг к другу, езда вообще, наверное, не приветствовалась. Вот эти чужие люди, которые ходят туда-сюда. Это
ты кто?
Да. Я считаю, их, во-первых, надо было убить сразу, потому что вообще непонятно, человек это или нет. Хер его знает, кто это из леса пришел. Ну, во-вторых, наверное, желательно съесть.
Я не знаю. Ну, у нас, конечно, не ели друг друга.
Шутка.
В этом отношении очень показательно, например, маори, наш любимый новозеландский. У них на каждый случай жизни есть танец хаку. Вот на прибытие гостей у них тоже есть танец хаку, который начинается как боевой танец в обязательном порядке. То есть
заканчивается как кулинарный.
Но он заканчивается, ну, когда становится понятно, что вроде бы этот человек ничему не угрожает, то его просто там как-то там ловко приветствуют. А начинается с того, что ему там показывают язык, короче, страшные рожи, потому что, ну, черт, вот это в самом деле кто это? Чего он пришел?
Для чего хочет?
Ну. Для чего хочет?
Вопрос? Следующего содержания. А вот сейчас вот у нас всякие язычники массово появляются. Они откуда что черпают, если ничего не найдено, а самое главное, нет никаких текстов. Откуда они это берут?
Ну, основной источник у них в голове находится. Шумы между ушами. Вот. От сквозняка между ушами там возникают турбулентные и ламинатные потоки ветра, они издают вой внутри головы, и они из этого воя вычленяют какую-то информацию.
И ганглий возбуждается межушной.
Соответственно, ну какие тексты? У нас, например, про язычество польских славян, слава богу, в 15 веке в истории Польши написал Ян Длугаш, который более-менее подробно то, что к 15 веку дошло в виде народной памяти, и там каких-то, возможно, разрозненных документов записал. И то непонятно, насколько это достоверно. А у нас от всего язычества осталось описание брачных обрядов, которые Нестор, летописец, в «Повести временных лет» зафиксировал. Есть описание пантеона языческих богов, которые собрал князь Владимир, о чем мы позже поговорим, где они поименно перечислены. Да, в общем-то, и все. И несколько археологических находок.
То есть все остальное высосано из разных мест.
Ну, есть более-менее основательные предположения, которые можно построить на основе этнографии и археологии. По этому поводу Борис Александрович Рыбаков написал две книжки: «Язычество древних славян» и «Язычество древней Руси». Они далеко не бесспорны, но, по крайней мере, там вот выданы какие-то концепции, которые имеют хоть какую-то научную основу под собой. Вот. Но именно система верований с тех пор не сохранилась. Никакой, мы не знаем про это ничего, никак отправлялись ритуалы, никакие конкретно были языческие божественные пантеоны, даже названия их точно мы не знаем в основном. Вот. Ну что, этнография, это же 19 век, это 2000 лет с тех пор, а может быть и больше.
Да.
Прямо скажем, фильтр времени очень серьезный. Тем более, что, как мы знаем, даже этнография, это она же от территории к территории в религиозном смысле и в смысле предания очень сильно разнится.
Ну и вот, на территории Руси свирепствует язычество, а к нему с двух сторон крадется христианство.
Христианство, да. Крадется, ну не только христианство, еще и иудаизм подкрадывается.
Так.
И даже ислам, более того. Ну, в виде окружения хазарского каганата. То есть, так или иначе общались. Более того, мы же в исламские страны, в халифат постоянно за дирхемами плавали.
Мотались
туда-сюда. Да. То, значит, своих соседей в рабство продавали, то ли мы, то ли русы, то ли мы вместе с русами, с норманами катались туда к ним в гости с разными целями. В общем, общались на уровне купеческой военной верхушки добре. Знали соседей, по крайней мере, в общих чертах представляли себе. Ну, прежде чем рассказать о синтезе этих контекстов, нужно еще сказать, что, например, Нестор выделял два таких больших конгломерата в составе славянских племен, о которых он писал, то есть восточнославянских племен. О полянах, то есть о будущих киевлянах, он писал очень хорошо, потому что сам жил в Киеве.
Земляки, да.
Он писал, что, ну, говоря о языческих временах, что обычаи у них кроткие, что живут чинно, в свое время сватаются, вот, а древляне в это время живут зверским обычаем, умыкают девицу реки. Вот, и, в общем, вот это вот, вот остальные такие, а вот поляне они были нормальные, хорошие. Вот. Но я думаю, все-таки Нестор, как киевлянин, не мог уж совсем плохо про своих, собственно, про самого себя писать.
Да. Так, но вот, на других не стеснялся наговаривать.
Да. Ну, впрочем, обычаи умыкания девок-то на купальские праздники
повсеместные.
Он и не придумал, так оно было. И причем до 19 века так оно было. Ничего никто не жаловался, особенно девки. Да, так вот, как же так вышло, что Русь избрала христианство? Почему? В качестве, так сказать, синтеза. Ну, во-первых, нужно вспомнить, что князь Владимир Святославович, наше все и красносолнышко, воспетый былинами, он в первую очередь попытался ничего не изобретать, а попытался собрать просто всех богов, которых он знал, поставить их в Киеве, ну, как в свое время это сделали римские кесари, которые собрали всех богов, которых только видели, поставили всех в Риме и сказали, что хотите, молитесь вот просто кому угодно, как в супермаркете.
Что, собственно, и называется пантеон.
Да, да? Все то есть божие. Много, все божие, пантеон. Нестор нам описывает, каких богов он свез в Киев. Угу. Причем подчеркиваю, свез там их до этого не было. Там, видимо, какая-то своя была система верований, там был один, может быть, там два каких-то начальника бога, и к ним в помощь нам прислали, значит, там тут же Макаш, там Дождь Бога, Сварога, вот всех подряд, и Перун во главе всех.
Угу.
Судя по летописному известию, это было в 980 году. Сразу говорю, что дата это условная. Не можем мы сказать точно, что это было именно тогда, но попытка была зафиксирована, и, скорее всего, она была в самом деле, потому что аналогичные попытки мы знаем у западных славян, их описали германские авторы, в частности, на известном острове Рюген было большое святилище, куда, опять же, было свезено несколько идолов самых почитаемых. Ну, в общем, видимо, это какая-то была общая тенденция.
Угу.
Ну и, опять же, если посмотреть на суперразвитые языческие системы античности, это еще и работало в свое время в качестве некоего объединительного мероприятия.
Угу.
Но вот тут с объединением не сложилось. А я подчеркиваю, что это мероприятие было именно объединительное, потому что Владимир Святославович – это уже как минимум четвертое поколение, у нас получается, что Рюрик, если он вообще существовал, Игорь Рюрикович, ну, сначала Олег, дядька Игоря, Игорь Рюрикович, Святослав Игоревич, Владимир Святославович. Четвертое поколение, все правильно, не ошибся. Четвертое поколение князей, которое собирает вокруг себя племенные союзы в единое государство. Значит, должна быть единая идеология. Значит, чтобы ничего не изобретать, давайте свезем ото всех богов в Киев, Киев столица, все. Видимо, не получилось. Потому что, видимо, племенные союзы на тот момент обладали такой долей самостоятельности, что когда им предлагали признать их систему ценностей равной, я не говорю про подчиненной, равной системе ценностей соседей, видимо, они были не очень рады.
Какая-то фигня, да.
Какая фигня, то есть.
Что у этих козлов может быть равноценно?
Да, то есть, ну, понятно, что, например, этого великокняжеского Перуна все должны были уважать, потому что он это великий князь, у него есть средства, чтобы заставить его уважать. А это что тут такое?
Вы кто?
Вы кто? Что вы нам пытаетесь втюхать? Им, как и с призванием варягов, нужен был посторонний авторитет. В том числе авторитет идейный. Каковым и стала новая монотеистическая религия, которая, ко всему прочему, для единого государства, единого правителя была очень удобна. Потому что один бог и один правитель. Безо всяких этих самых ничего, опять же, придумывать не надо. Вот один бог на небе, один правитель на земле. Монотеистические религии были предложены, как я и сказал, в количестве христианства, двух толков, которые начинают только в этот момент расходиться, соответственно, на западное и восточное, иудаизм,
ислам. Тоже четвертый.
Ну, собственно, язычество. Со сведенных со всех концов богов. Язычество, как я сказал, самоотмелось. Осталось вот две итерации христианства: ислам и иудаизм. Крещение Руси отражено богато в источниках.
Ну, сказка про то, что веселье Руси питье есть, и это что-то.
Ну, для этого, до этого мы дойдем.
Рано.
Это очень специальная тема. Я хотел про нее прям так персонально поговорить. Тем более, что это именно о крещении Владимира речь идет. Так вот, самым главным источником с нашей стороны, конечно, является «Повесть временных лет» и «Новгородская первая летопись», которые обе восходят к начальному своду 70-х годов XI века. Ну, если принять за истину гипотезу Шахматова, который выводил, как я говорил уже не раз, «Повесть временных лет» и вообще все дошедшее до нас летописание от двух сводов начального и более позднего древнейшего. Ну, видимо, так оно и было. «Повесть временных лет». Для повести временных лет это, прямо скажем, не очевидно, но это, скорее всего, так. Крещение стало, ну, по крайней мере, в ранней истории до XII века, стало главной вехой, которая была вообще в истории наших предков славян. То есть, к крещению подводится вообще вся история повести временных лет. Вот буквально от самого начала, то есть с окончания Всемирного потопа, расселения семян Ноя, Иофета, Хама, Сима и происхождение от Иофета, в том числе и славян, на это есть масса аллюзий. То есть буквально все сообщения, ну, по крайней мере, по смыслу значимые сообщения повести временных лет наполнены аллюзиями на то, что славяне, то есть, ну, естественно, в понимании Нестора в первую очередь, конечно, поляне, то есть люди, которые населяют Киев, ну и все остальные тоже ничего, между прочим, с ними вместе, это новая земля обетованная, то есть новый Иерусалим.
Обетованная земля – это то, что пообещал Господь, да?
Да. Например.
А они кто? Новые евреи? Народ?
Богоизбранный народ.
Так.
Вот, правда, в раннем летописании как политическая программа это выдвинуто не было. Это было сказано смысловыми намеками, которые, тем не менее, для любого читающего человека своего времени были абсолютно понятны. Но политической программы из этого сделано не было. В политическую программу это превратилось уже при Иване Грозном и позже.
А как это так? Я не специалист.
А я как раз сейчас объясню.
В трактовке Библии как это можно взять и себя назначить богоизбранным
народом? А вот народом? Это назначить-то никак. А. Нужно показать, что события, которые происходят, вот ты описываешь события в прошлом, и вы посмотрите, как это похоже на события в Библии. Похожесть определяется тем, что ты можешь описать те же самые события при помощи прямой цитаты из Библии, например. Если можешь, так значит, у вас есть все шансы.
Блин.
Например, вот известная история, как Вещий Олег прибил щит на врата Цареграда, а потом радостный, получив много плюшек от византийцев, пошил для русов, на корабли русов паруса поволочиты, а для славян паруса крапивниты, то есть шелковые, то есть парчевые и шелковые.
Вот. Крапива – это шелк?
Нет, нет, не крапива, там по-другому пишется, ну, неважно. Короче говоря, чтобы не коверкать, у меня просто нет с собой шпаргалки, я не могу наизусть прочитать. Смысл, ну, считалось, что это про крапиву, нет, это про шелк. То есть, что вот он, славянам из крапивы просто, а себе из парчи. Нет, не так. Для русов парчевые, для славян попроще – шелковые, но все-таки, извините, шелковые.
Ну, это фактически батистовые портянки, да?
Да, 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 да. Долго не могли понять, нафига Олег прибивал щит на ворота.
Что оказалось?
Что это такое вообще? Мы когда говорили давным-давно о науке и истории, рассказывали о символизме этого слова «победа», что оно могло означать. Но есть же книга пророка Иезекииля, где о финикийском городе Тире так и сказано в пророчестве о падении Тира, как он был велик и могуч, и что и левиец и перс воинами были твоими, и щит и шлем на тебя вешали, о Тир. Это прямая смысловая цитата.
Так-так.
Вот. И там же есть, ровно в той же книге пророка Иезекииля, там, где обличается роскошество Тира и его неуемная гордыня, то, что даже паруса из египетской поволоки шили для ладей.
То есть, твой шлем и щит – это о принадлежности, это не говорит, что его победили Тир?
Нет, нет, да? Нет, это то, что они защищают Тир, то есть, даже ливийцы и персы защищали финикийский Тир. Вот. То есть, там весь смысл книги пророка Иезекииля, кому не лень, прочитайте, глава 27, если быть точным, там это все описано подробно. Какой Тир, погрязший в богатстве, разврате, какой он плохой, как в конце концов он рухнет. Вот, Византия, таким образом, для летописца 12 века, Византия 9 века как раз выступала этим самым Тиром,
так.
Который погряз вообще в разврате, богатстве, грехе. Летописец помнил, что в это время начинается внутрицерковный раскол, потому что, если мы вспомним опять о патриархе Фотии, именно в это время, когда двойной Константинопольский собор свергает ставленника папы Николая Игнатия, и ставит обратно Фотия, папа Николай Фотия подвергает анафеме. А Фотий не растерялся и отлучил от церкви папу Николая.
Молодец.
Ну, а что он? Это нашло свое отражение в результате, конечно, в Великой схизме XI века. И для летописца, ну, который производил на свет начальный свод, и потом для Нестора, это, конечно, было маркером, ну, последних времен. Потому что раскол внутри церкви – это то, что должно было предшествовать вообще падению мира. Потому что в Евангелии же сказано, что царство внутри себя разделившееся не устоит. Вот. Ну, а тут, извините, пожалуйста, церковь империи развалилась внутри. Ну, финиш. То есть, достают последние времена. И поэтому нужно срочно понять, а кто же будет новый богоизбранный народ?
И?
Ну, только понятно, кто.
На арену, наши. На арену выбегают наши, да?
Наши и... Именно крещение становится тем, что ставит точку в этом. Да, мы богоизбранный народ.
Молодцы.
К этому подводит буквально вся повесть временных лет. Угу. Хотя, опять же говорю, в качестве связанной концепции политической, так, чтобы там открываешь, и чтобы там на страничку коротко было изложено, такого там, конечно, нет. Я говорю, ну там такое количество библейских аллюзий, ну, причем даже которые не сильно спрятаны, что... Для человека, который прочел в своей жизни всего 280 книг, одна из которых была Библия, это было абсолютно понятно. То есть, напрямую доверять многим сообщениям, которые описывает нам ранее условно датируемая часть повести временных лет, мы напрямую не можем в смысле воспроизводства, реконструкции подробностей. Потому что может оказаться случайно, что это... окажется какая-нибудь третья книга царства или пророчество Иезекииля или что-нибудь еще. Поэтому нужно просто очень осторожно быть с этим источником, вот именно в этой его части. Если говорить там о более позднем времени, то есть тоже X веке, но более позднем, как княгиня Ольга крестилась. Княгиня Ольга крестилась, приехав к императору Константину VII Багрянародному из Македонской династии. Там, как ты помнишь, может быть, был такой длинный сюжет, как она задавала ему загадки, он не смог угадать. Вот, тогда он попытался, значит, на ней жениться. Она сказала, что негоже великому христианскому владыке жениться на язычнице, ты должен меня крестить. Он ее крестил, потом снова стал домогаться. Она сказала: ну ты же мой крестный папа, как ты можешь?
Бабы, да?
Бабы. Это. Точно повторяет историю Соломона и царицы Савской. Так вот, на всякий случай.
Но оно же и действительно может повторять историю.
Возможно, ничего не могу сказать против, но летописец Нестор, чтобы мы не подумали чего плохого, он прямо называет ее подобной царицы Савской. То есть, он даже не сильно прячет свою эту загадку. Да. Так вот, я к чему это все подвожу? К тому, что для Нестора принадлежность Руси к христианству, хотя бы не в виде официальной религии, а о знакомстве с христианством, она была абсолютной. Это была константа. Потому что по Нестору кто первый крестил Русь? Андрей Первозванный апостол, вообще-то, никакой не Владимир. Это, конечно, по выражению Шлёцера Людвига, нашего дорогого Августа, басня есть достойная досужего ума и готическая байка.
Готический сказ.
То есть, к нам не приезжал Андрей Первозванный. А кто в самом деле первый крестил Русь? По крайней мере, закинул такую большую удочку к нам. Или, как говорить, если евангельским языком... Не вот для уловления человеков, это, конечно, был патриарх Фотий, потому что именно при патриархе Фотии под Константинополь приходит флот русов и осаждает его, когда основная часть византийского войска воюет на арабском лимесе, то есть некому оборонять город, и оборону возглавляет патриарх Фотий, собственно.
Слушай, какой на все руки мастер был, а?
Да, сохранились его гомилии, то есть беседы, проповеди на этот счет. Все мы помним, что русы после этого крестились, потому что некое чудо разметало их флот, там налетел чудесный ветер камикадзе, всех потопил, и русы пошли за лучшее креститься. Многие вполне основательно отождествляют это событие с походом на Византию Аскольда и Дира 860 года.
Угу.
Ну, возможно, так оно и было. Возможно, Аскольд и Дир уже к тому времени успели как минимум один раз креститься. Хотя, как мы знаем, для викингов это был далеко не рекорд.
Да.
Что подумаешь, один раз крестился, и что теперь?
Если за это платили деньги, давали шмотки.
Конечно.
Why not?
Конечно, конечно. Ну, у тебя сразу... О, крестился, и где сразу удача привалила.
Да, да, да. Моя, с тех пор, как я принял христианство, моя удача резко усилилась.
Резко усилилась. То есть, это же яркий маркер, то, что Бог правильный.
Да, и цитата оттуда же: многие из моих людей крестились по 7 раз, и впервые им предлагают так мало.
Это ты все «Драконов моря» цитируешь?
Да.
Никак не могу освоить, но потом.
Великолепно.
Потом освою. Кроме того... Аскольды и Дира похоронили в таких местах, где потом поставили церкви. Mm-hmm. То есть на могилах язычников церкви поставить не стали. То есть, возможно, помнили, что они были уже христианами к тому времени. Mm-hmm. Хотя, конечно, это не факт. Вот. Но самое главное, что сделал Фотий, это миссия Кирилла и Мефодия. Это крещение болгар, это крещение маравов.
Там. Это Чехия, да?
Да, 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 да. Ну, Великомаравское княжество будущее, которое, правда, очень недолго просуществовало. Ну, кстати говоря, и то, и другое напрямую касается нашей истории, потому что ровно те же общественно-политические процессы происходили не только у нас, но и у всех славян вообще. Становился ранний феодализм в это время.
Угу.
Естественно, массированное проникновение христианства связано именно с Фотиевым крещением, то есть с миссией Кирилла и Мефодия, ну, с полумифическим, возможно, истинным крещением Аскольда и Дира. Кроме того, если принять во внимание, нет, не так, не во внимание, если принять за истину то, что наш Рюрик – это то же самое, что и Рюрик Фрисландский, то Рюрик Фрисландский был христианином, как минимум один раз крестился.
Вот ведь.
То есть, если это был именно он, к нам приплыл уже христианский князь.
Интересно.
Вот, потому что, во-первых, ксантенский аналог, который прямо называют Рюрика Фрисландского язвой христианства, ну, потому что он гонял страшно вообще, очень был лихой, но в конце концов у него в войске случился мор, и он на всякий случай принял христианство, чтобы мор
отпугнуть,
да. И есть послание франского епископа, которое угрожает Рюрику и епитимьёй, то есть отлучением от церкви. Если его можно отлучить от церкви, значит, он крещен. Ну, правда, тут у нас двойное допущение получается, что в самом деле ли он крестился? Ну, возможно, что да, возможно, что нет. И в самом деле ли он правил у нас? То есть, далекое слишком математическое ожидание. Об этом мы, как о серьезном варианте крещения Руси, не будем говорить.
Чтобы отлучить, сначала надо залучить.
И, наконец, второе доподлинно известное крещение – это крещение княгини Ольги, которая как раз вот как царица Савская приезжала к Константину Богородному, но в отличие от царица Савская к Константину Богородному не приезжала, а Ольга приезжала. Это зафиксировано нашими источниками, это зафиксировано византийскими источниками, в частности, сочинением самого Константина VII, книга о церемониях, где описано, как Ольга пребывала в Царьграде.
Глава «Неудачи моего пикапа».
Да, хреновый пикап. Не, он там все очень прилично, про пикап ничего не писал. Ну, может, и было, но...
Ну, зачем про себя гадости писать?
Конечно. И нечего совать свой нос в монаршие дела.
Да, да.
Собственно, с Ольгой связано, видимо, проникновение христианства широко в верхушку, собственно, аристократии.
Угу.
В дружинную среду воинскую. Именно в широком смысле. Ну, мама великого князя, христианка, уж куда выше. По-моему, выше уже только будет сам великий князь.
Да.
А вот ее сынок, буйный Святослав, вот он креститься отказался, сказав, что его дружина засмеет. Более того, когда нас попытались вторично крестить с западного фланга, и 861 году, если не ошибаюсь, к нам прибыла миссия епископа Адальберта Магдебургского. Как пишет продолжатель Региомона из Прюма, такая есть хроника итальянская, князь как-то не очень ласково их принял, даже некоторых убил. Пришлось как-то срочно заворачивать удочки. Правда, не очень ясно, Адальберт успел до крещения Ольги в Константинополе или все-таки уже после. Если после, мама могла еще, ко всему прочему, благосклонно взирать, как сыночек бьет католиков. Потому что мы не знаем точно, когда крестилась Ольга, потому что летописная дата условная, даже из сочинения Константина Багрянородного не совсем понятно, это было в 849 году или в 857. Нет точного указания, приходится выявлять возможные варианты, но они, к сожалению, только возможные, они истинные.
Фактически гадательное получается.
Ну да, 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 но тем не менее факт того, что Ольга была крещена, он есть, и это факт. И это в самом деле было очень круто для продвижения христианской религии на северо-восток.
Про Святослава интересно, что не захотел.
А Святослав-то он, между прочим, для нас с тобой Святослав. А в то время имя это звучало совсем по-другому.
Как?
А как пишется слово Святослав?
Свиндислав.
Он пишется через ю с малой. То есть, ну, это А, буква А, у которого внизу еще одна перемычечка есть.
Ага.
А если с ручкой могу тебе написать?
Нет.
Нет, ну ладно, короче говоря, вот эта вот буква А, вот такая, вот да. У буквы А есть горизонтальная палочка.
Да, да, да.
И она... посередине еще одна палочка. Она сейчас в церковно-славянском считается как Я. Как Я, она, видимо, стала читаться не ранее 12 века. До этого Юс мало читался как Н. То есть он был Свендослав.
Свейн, фактически.
Да, то есть это, конечно...
Он же свинья, да.
Это, конечно, очень смелое предположение, но как третье поколение, видимо, нормандских князей на нашем престоле соединили, видимо, ну, возможно, это вообще версия, но очень похоже чисто по созвучию. Это, конечно, ни о чем не говорит, но тем не менее имя Свен и славянское имя Слав. Потому что он Свен, когда его греки, тот же самый Лев Дьякон, называет его Свендослав. Угу. Он же совершенно не ошибается. Это мы думаем, что он его имя перековеркал. Да он просто переписал аккуратно, что ему сказали.
Угу.
Вот и все. Ну так вот, отказался Святослав креститься начисто. Со Святославом вообще все не очень понятно, потому что это такая харизматическая фигура на русском престоле раннего средневековья, который победил хазар, собственно говоря, именно с ним связано освобождение, ну, практически всех славянских племен от хазарского данничества и подведение их под данничество Киева вместо хазар. Это основание Тмутараканского княжества, это перенесение столицы из Киева в Преслав. Ну, в общем, это был великий человек по-настоящему. Он же как раз воевал вместе с агузами против хазар, он же вместе с агузами воевал против Византии, собственно говоря, он довоевался до того, что попал в осаду в городе Доростоле, откуда чудом ушел живой, прямо скажем, с остатками войска, потому что его византийцы обложили, приехал сам император Иоанн Цимисхий. А это уже к шуткам не располагало. И тут как раз наступает интересный момент очень, потому что Святослав заключает мир с византийцами.
Угу.
Тут его как раз описывают в знаменитое описание Льва Дьякона, что он был в простой рубахе, правда, очень чистой, бритый налысо, значит, с чубом и с длинными усами.
Угу.
Мы читаем Прииска Панейского 5 века, это точно описание Аттилы.
Такой же красавчик был. Странно, я всегда думал, что гунны, они какие-то уроды были.
Ну, Тут трудно сказать, но факт то, ну, уроды. Неужели все уроды? Нет, я думаю, что были красавчики.
Симпатичные.
Я думаю, что это просто цитата из «Прииска по низкому» была допущена Львом Яконом просто напрямую, потому что не только одни мы умели играть цитатами. Еще и византийцы этим занимались до 14 века, причем так круто занимались, что они даже стихи умудрялись так писать.
Аттас.
Полностью из цитат.
Аттас. Ну, это ж вообще, вот с точки зрения современного мозга, это полный разрыв. Как это так? Взятие описания человека.
Ну, он его никогда не видел, Лев Дьякон.
Вот. Что это такое?
Зато он воспринимал русов как народ гогов и магогов, как раньше воспринимали гунов, собственно говоря. То есть те, кто пришел громить пределы Священной Империи.
А наши небратья укры теперь, значит, делают выводы, что вот этот вот хохол – это как раз у Святослава.
Не.
То есть, и Атилла, видимо, тоже был тоже хохол. Был хохол. Да, протоукр.
Протоукр.
Все к тому идет, блин.
Так, ну ладно, оставим его. Тем более, Святослав креститься отказался. И когда возвращался из Доростола его воевода Свен, собственно, тоже... Очень славянское имя.
Угу.
Он как-то оказался в Киеве, а сам Святослав оказался у Днепровских порогов, где зазимовал. И почему-то летописец пишет, что во время зимовки там голова коня продавалась по полугривне. Мне интересно, как это они внутри войска друг другу продавали голову коня?
Это в смысле голодуха такая была или что?
Голодуха. Ну там они еще умудрялись торговать головой коня.
Промеж себя.
Да.
Интересно.
А это тоже из Библии цитата, причем прямая. Из книги «Царств».
Молодцы. Молодцы.
Просто прямая цитата.
Вот никто себя не сдерживал, я вижу.
Нет, нет, нет. Ну, просто нужно понимать, что Святослав для Нестора – это язычник.
Угу.
Это хотя и будущий носитель богоизбранности, но еще не носитель, это еще язычник, который идет по жизни к очень трагическому концу, который и наступает на Днепровских порогов, когда недавний его союзник, с которым он вместе воевал против Византии, нападает и убивает там всех, в том числе и Святослава, и делает из его черепа себе кубок.
Сволочи.
Вот. По летописи это случилось в 972 году, но опять же точно сказать трудно, потому что опять же...
Ну и тут тоже уж тогда, извините за мою малограмотность, напрашивается, как наш упомянутый в начале Марк Лициний Крас, из которого парфяне сделали чашку, чтобы пить.
Да, 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 именно так.
Кошмар.
Так вот, Святослав умер, на трон зашел Владимир Святославович, который описан, вот я все продолжаю накал того, что мы делаемся постепенно богоизбранным народом. Угу. Владимир описывается как царь Соломон, у которого было 800 любовниц, 800 наложниц, как у царя Соломона, непосредственно говоря, угу. который при этом был велик мудростью, но и очень необуздан, потому что у него, значит, он утопал, значит, в роскоши, в жестокости, 800 любовниц, ну это же ужас какой. Он Фоменко говорит, что не может быть у одного человека столько любовниц, не потянет. Их, наверное, было там не один.
Не знаю. Только если по три за раз и с братвой ходить. Не знаю, как у них там было поставлено у Соломонов.
Ну, это же просто, опять же, описание Владимира как Соломона.
Угу, угу.
Это не потому, что у него в самом деле было 800 наложниц, это потому, что показывают, что мы – это будущий богоизбранный народ, и у нас даже царь похожий есть.
Очень. База подведена.
База подведена, да. Да, ну и Владимир, попытавшись основать единый языческий пантеон в Киеве, потерпел неудачу в этом. И опять же, дата условная, в 988 году идет походом на Херсонес, на Корсунь.
Угу.
Там византийцы с ним предпочитают заключить мирный договор, и он получает в качестве жены принцессу византийскую Анну.
Угу.
Получает, значит, учителей, епископов первых, которых ставят на кафедры в знаковых городах, то есть это в Киеве, Новгороде, Переяславле, Чернигово, видимо, Белгороде. Кстати, в Новгороде посадили того самого Иоакима, который, как говорят, Иоакимовскую летопись написал, о которой мы говорили в прошлый раз. Так вот, начинается крещение Руси. 988 год. Это начало крещения.
Сделаю идиотскую ремарку. Да. Блин. Вот слово епископ, оно почему-то по-русски епископ. Все скандинавы его говорили как бископ. А в Британии он вообще...
Бишоп.
Бишоп, да. Наш любимый робот из «Чужих 2», он епископ.
Да. Вот.
Извините. Да.
А ничего, ничего. Так вот, 988 год, когда у нас отмечают тысячелетие крещения Руси в 988 году, точнее, прошу прощения, отмечали, это отмечание условной даты начала принятия христианства как официальной государственной религии. Точно так же, когда мы отмечаем там, очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, мы отмечаем начало строительства социализма в России. Ведь никто же не может сказать, что вот, значит, 25 октября заснули, был у нас еще капитализм, 26-го проснулись, англять, социализм, нет. И с христианством так тоже не получилось. Христианство у нас приживалось очень, прямо скажем, непросто. Потому что когда говорят о репрессиях по религиозным признакам в Новгороде, это, в общем-то, правда. Потому что долгое время считалось, что это какая-то такая досужая сказка летописная. С другой стороны, говорили, что нет, все правда. И как-то, в общем, ну, не было понимания в этом отношении. Но Валентин Лаврентьевич Янин раскопал следы пожара, которые точно датируются временем крещения Новгорода. То есть там было крайне неспокойно. То есть, видимо, новгородцев приводили к христианству в самом деле насильно.
Идолов-то утопили все.
А идолов утопили еще в Киеве. Об этом написано во всех летописях.
Это нездоровая традиция, памятники спихивать не пойми куда, это все оттуда.
Похоже на то. Слушай, не чтобы кто-нибудь поставили в музей, детей водили, говорили, смотрите, да. как плохо раньше было.
Во что дедушка верил, да. С дуру-то.
Свой бы открыли музей религии атеизма, в конце концов. Да. Что-то не догадались. Да, так вот. Приживалась религия христианская очень непросто. Потому что первое восстание серьезное против христианства это в Суздале в 1024 году, это 11 век, которое пришлось давить натуральной военной силой. В 1071 году, это вообще уже почти конец 11 века, это уже время создания начального летописного свода, в Новгороде антихристианское восстание, когда снова его пришлось давить силой. Вот, убили волхва, собственно, который это восстание возглавлял. Это о чем говорит? О том, что я говорил в самом начале. О том, что старая аристократия и старая, собственно, идеологическая аристократия так просто никуда уходить не собиралась, естественно. У них была в свое время своя власть, своя идея и своя идейная гегемония. Опять же, если пользоваться терминологией Грамши. А вот откуда ни возьмись, с какими-то непонятными задачами объединения Руси, с которыми, конечно, они были уверены, что и сами справятся, появляются новые люди. С ними появляется новая аристократия. Хотя, конечно, понятно, что большая часть древнерусской аристократии была старой, родоплеменной. Собственно, с ней разбираться пришлось уже Ивану III и Ивану IV в 15 и 16 веке. Собственно, княжеские все эти разборки дожили до того времени. Вот, но, тем не менее, как минимум, княжеская династия у нас новая. Там, неважно, она из Скандинавии или из Балтики. В любом случае, это находники. Как их, в общем, в летописи новгородской первой младшей прямо и называют – находницы. Это новая аристократия, с ними приходит новая идеология. И, конечно, старая идеология так просто никогда не сдается, потому что это вполне конкретные, в том числе и имущественные споры.
Да, и это мы ничего не говорим о христианской любви нет, и все остальное. Нет. Только про людское.
Только сказать. Про людское, абсолютно. Ну, в конце концов, христианство утвердилось, что мы и видим. А почему?
Ни выбора не было. Че? Сила за ними.
О! Когда говорят, что христианство – это религия там, рабов каких-то, унылых непротивленцев, злу насилием, всегда забывают, что христианство, как любая религия, живет во времени, вместе с людьми. И если взять, например, наших идейных предшественников иудеев, никто не скажет, что Яхве был богом непротивленцев злу насилием. Почитайте книгу царств, почитайте пятикнижие Моисея. Это любой фильм ужасов отдохнет. Такое там было непротивление злу насилием. Вот, но при этом проповедь Христа уже совершенно другая. И первые христиане, которые давали себя убивать на арене Колизея, это же совершенно другие люди. Это такие толстовцы, о чем-то сам Толстой мечтать не мог. Но в это время, к X веку, христианство, по крайней мере, на Руси уж точно, это религия воинов. Это именно религия воинов, потому что именно дружинная аристократия первая принимает христианство, и она насаждает ее потом силой, потому что у них эта сила есть. Собственно, больше ни у кого этой силы не было, чтобы что-то насадить где-то.
Это все-таки очень странная трактовка данного учения была. То есть, если это религия воинов.
Ну, если надо, я тебе могу принести массу цитат из самого Христа. Типа, не мир я вам принес, но меч, и так далее, и так далее, и так далее, чем пользовались наши друзья-крестоносцы вплоть до 13 века с удовольствием.
А мы так и не вспомнили наших больших друзей-скандинавов, как у них было.
А потому что еще я до этого не дошел.
Так-так.
Потому что тут нужно вспомнить, как Владимир выбирает веру. Он же не просто так сказал, а вот давайте будем христианами. Он веру выбирал. Что, кстати, вот именно это, кстати, напрямую соотносится с процессом охристианивания, например, той же Норвегии. Потому что викинги всегда веру испытывали. Потому что приходит поп, говорит, давайте креститься, ему все говорят там...
Вы в своем уме.
Вы в своем уме, тут у нас тут... Тор сейчас как даст. И тут, значит, священник кидает Евангелие в костер, и оно не горит. И все сразу говорят, что а это, кстати, серьезный молодой человек пришел, не просто так. Ага. Вот. Точно так же веру испытывает Владимир. И в рассказе о испытании веры очень много чего зашифровано. Правда, так не очень зашифровано, так на поверхности все лежит. Ну-ка. Но тем не менее. Первым, кто пришел к Владимиру с предложением, так сказать, это были конечные иудеи из Хазарии, которые предложили ему креститься немножечко, точнее, не креститься, а принять бармицву чуть-чуть.
Такие приняли уже.
Вот, такие уже принять бармицву. Сразу нужно вспомнить, что Владимир воевал с Хазарией, причем успешно воевал. Поэтому, когда Владимир спросил у иудеев, ну, конечно, это спросил не Владимир, это спросил Владимир, которого написал Нестор в 12 веке. Он спросил, если ваш бог такой хороший, тогда где земля вашего бога? Они сказали, такие мы живем в рассеянии. Он сказал, на кой бы мне такие нужны? Это для Нестора было очень показательно, что иудейская религия неправильная, потому что уже к тому времени у них не было своего государства. То есть, Хазария, по крайней мере, в обозримом нашем пределе, это было последнее государство, которое исповедовало государственной религии иудаизм. С исламом все получилось сложно, потому что тут как раз всплыло, что на Руси есть веселье пить и... А в исламе пить совсем нельзя. Я думаю, это связано было в первую очередь с тем, что ислам был неконкурентоспособен в связи с тем, что далеко находился очень. И никаких политических преференций ислам непосредственно принести не мог. Вот. Ну а потом посылает Владимир эмиссаров, как описывает нам летопись, в западные, ну, собственно, во все предложенные места послушать богослужение. И выясняется, что в Константинополе оно самое красивое. После чего, собственно, и решает креститься. Вот как раз это испытание веры, которое очень характерно для настоящего матерого язычника. Который просто так, вот ему пришли, красиво наговорили, он сказал, господи, боже мой, красивый, я могу наговорить.
Мурку с базой.
Мурку,
да.
Давай.
Я так подозреваю, что вот упомянутое про чудеса, есть такой, ты ж наверняка знаешь, Яков Бургхард.
Да.
Он там про древних всякое писал, и я у него напоролся, что граждане Древний Рим, Греция, и Египет, они со страшной силой практиковали всякие спецсооружения там, с движущимися изображениями, звездами и прочее, и прочее, куда заводили ничего не подозревающих граждан и ошарашивали. И лично я вижу в этом вот у англичан, у них фокусник, но волшебство это magic.
Да.
А фокусник называется magician.
Да, естественно.
То есть он, да, он волшебник. Он ходит в этом в колпаке, шляпа волшебника у фокусника. То есть он не фокусник, это не человек, который фокусы. Ну, в нашем понимании фокус это понятно, как его культурно-то сказать, цензурным словом, обман.
Да.
А вот волшебство это совсем другое. И он вот эти исчезновения, появления, это, видимо, все к религии было крепко привязано.
Конечно.
Я так подозреваю.
Потому что эти представления... давались когда?
Давайте. В церкви, на службе, блин.
Ни в коем случае. Это, эти представления давались...
Батюшка с колодой выходил.
Думаю, огромной популярностью должно было пользоваться. Нет, это рождественские представления. Потому что magician – это волх, поклонение волхов. Да, это да, от они да, есть, magician. Да. То по-французски точно так же будет magic. Ага. Поклонение этих волхов. Вот это все оттуда растет, все правильно.
Прикольно. Да, есть такой разгар. Рассказ о Генри «Дары волхвов».
Да.
Как раз про маджишинов.
Да, шикарный. Как, в общем, почти все о Генри. Очень люблю. Так вот, что у нас из крещения Руси вышло, напоследок, нужно сказать.
Мы про викингов забыли.
А, про викингов забыли. Ну, собственно, там же то же самое. Ну, в общем, я начал чуть-чуть. Потому что викинги точно так же. Некоторые принимали христианство из корыстных, конечно, побуждений в первую очередь, потому что видели в этом или непосредственную материальную выгоду, или, почувствовав в этой материальной выгоде еще и непосредственную руку божества, становились верующими людьми. Тут же нужно понимать, что все эти люди, язычники раннесредневековые, ну, по крайней мере, как там говорят этнографические исследования, сохранившихся до наших пор примитивных племен, они, с одной стороны, предельно прагматичны и даже атеистичны, в смысле религии.
Угу.
Но при этом у них не стоит вообще вопроса о том, что это реальность или нереальность. Потому что, например, вот тебе, как современному человеку, ты скажешь, Бог есть, а ты скажешь, а докажи. И у нас с тобой состоится религиозный диспут.
Угу.
А если вот викингу сообщить, что Бог есть, он скажет, ну и что, да, я знаю.
В курсе.
В курсе. Дальше. Дальше что? Для него, для примитивного человека, для язычника, для него существование потустороннего мира не требует какой-то специальной доказательной базы. Он знает, что он есть. Для него это абсолютно реальность.
Угу.
Точно так же, как и для Нестора была абсолютно реальность то, что вот-вот наступит конец света. И что вот-вот грядет Царство Божие на земле.
На эту тему всем рекомендуем к прочтению произведение некоего Леви Брюля под названием «Первобытный менталитет». Мы к нему еще вернемся. Мега книга. Раскрывает все аспекты до логического мышления папуасов. Туши свет. Поэтому да, там никакого удивления нет, что все это существует, все есть. Просто вот этот бог более могуч, чем вот этот. В этом, наверное, есть какой-то смысл, что перейти под того, и удача резко возрастет. И...
Помнишь, как наш любимый легионер Тит Пула говорил? Ну и там толку с твоего Марса. Говорит, да, наверное, он вляпался в какое-нибудь дерьмо, ему пока не до нас.
Бывает, да.
В сериале «Рим», да. Так вот, викинги точно так же, а некоторые из них очень активно цеплялись за старые религиозные догмы, потому что самое главное, в них верил папа и дедушка.
Угу.
Это самое главное, потому что нужно делать так, как делал папа и дедушка. Ну, а другие были более прагматичны, если вот у них вот прямо сейчас он видит, что у него удача возрастает,
угу.
Ну, так папа и дедушка, значит, были не совсем правы, или просто им не подвернулось такого благотворного случая.
Были не в курсе, возможно. Да,
возможно,
да,
были не в курсе. И переходили в христианство, хотя при этом оставались сами по себе нормальные настоящие язычники, хотя одевали на себя крест, более того, археологически найдены гибриды молота Тора и креста.
Ну, это очевидно напрашивается, да. Меч, он же тоже крест.
Да, да. Ну, тут там просто, ну, понятно, что такое Мьёльнир,
угу.
А тут прямо сделано специально гибрид распятия и молота Тора, чтобы викинг нормальный мог сказать в случае чего, что...
Все свои, да. Все
послушай,
свои.
Послушай Тор.
Да. Ну, и, так сказать, уже завершая тему про них, Ведь то же самое абсолютно. Все огнем и мечом. Масса недовольных, масса несогласных. Все несогласные и недовольные вырезались под корень сначала в битвах, а потом и без затей.
Да, в качестве репрессий.
Да, жестоких. И несогласные-то убежали как раз в Исландию, да, и там прятались. Но
а потом их и там нашли.
Норвежские корабли доплывали и дотуда. Резать их там не стали, но вопрос был поставлен ребром. Либо христианство, либо и вас под корень. Ну и тогда главный полежал под плащиком сутки, вышел и сказал: всех идолищ проклятых в водопад, водопад богов, так и называют, Годафос, вот, всех выкинуть. Но дома можно верить во что угодно, отправлять все обряды снаружи, чтобы было вот, вот так, да, для норвежцев. А дома делайте, как хотите. И вдогонку добавим, что когда они к ним христианство насадили, пришла грамота, это важно. Христиане научили писать, и не далее, как лет через 200, да, записали саги, и тамошнее язычество, поскольку надо было сочинять красивые стихи, было изложено в младший Эдди или в старший Эдди, да.
История с Туруфом.
И там, короче, как писать стихи, и это на примерах, так сказать, того волшебного мира древних язычников.
Готических сказок.
Готических сказок, да. И вот там это сохранилось. А у нас я никогда не слышал, чтобы что-то сохранилось. И даже у Рыбакова написано вообще не про это.
Ну, на самом деле, тут немножко отдельная история, которую я тоже бы хотел рассказать, как раз рассказывая, что же из крещения это вышло в результате.
Так-так.
Потому что, во-первых, из крещения вышла, конечно, несомненная громадная польза. Потому что, как мы уже поняли, язычество объединить государство в единой идее никак не могло, а христианство смогло. Причем, когда вот мы сейчас только что сказали, что ну, с условной даты 988 год, ну, скажем, по 1071-й последнее восстание в Новгороде, прошло всего лишь меньше 100 лет. То есть, казалось бы, это очень много, но в целом для такой гигантской территории принятие новой религии – это просто мгновенно, почти. Угу. И на какой-то момент, к 13 веку, о котором мы поговорим потом подробнее, единственное, что объединяло Русь вообще, это был язык и религия. Потому что, несмотря на то, что все понимали, что вот мы, например, принадлежим Полоцкому княжеству, а мы Новгородскому, и то, что там в Киеве или во Владимире происходит, да, все это, черт знает, не интересует совершенно, но отречься от того факта, что все говорят на одном языке и одинаково молятся, средневековые люди никак не могли. И так или иначе ощущали свое единство.
Это мы к страшному подходим. То есть есть религиозные течения, которые разобщают язычество, а есть религиозные течения, которые объединяют.
В свое время язычество тоже кого-то объединяло, потому что ведь, чтобы получились
слабо
эти большие государства, должны были сначала выжить рода. И вот рода с племенами язычество замечательно объединяло, выполнив таким образом свою культурно-историческую миссию.
Изначально. Да.
Да.
Ничего другого не было.
Сменилось время. Сменилась, что важно, общественно-экономическая формация, и вместе с ней пришло время соответствующей идеологической надстройки, то есть христианство. И христианство эту свою задачу выполнило от и до, потому что, опять же говорю, 13 века без христианства мы бы просто не пережили, скорее всего. Ну, как общность. Мы бы развалились все. Там кто-нибудь бы стал бы там, частью Польши, кто-то стал бы частью Волжской Болгарии, кто-то частью Золотой Орды. Ну, в общем, короче говоря, не было бы никакой Руси вообще. Только язык и религия удержали нас вместе на своем историческом этапе. При этом не нужно забывать, как я и говорил, все эти люди были бывшие язычники, и более того, население простое, недружинное, оно осталось в душе, и даже не в душе, а это были просто обычные язычники, которые там кормили домового, там бегали в лес на Ивана Купала. То есть, ну, это христианину делать нельзя, это просто грех.
А девки напрямую в баню засовывали голую задницу и ждали, когда их там домовой веником огреет.
Да.
А там ведь мог притаиться
кто-нибудь. И не домовой. Поступали сигналы. Не домовой там был. Так вот, у нас есть прекрасный пример. Господин Великий Новгород, который раскопан очень прилично, хотя и не исчерпывающе. Валентин Лаврентьевич Янин насчитывал в Новгороде 13 века более 80 церквей. То есть, это очень много. Угу. Прямо скажем. Мы на данный момент насчитываем среди находок в Новгороде 1167 берестяных грамот. Это просто шквал информации. Угу. Из них 4 имеют хоть какое-то отношение к религии. Один, правда, там что-то вроде такого маленького молитвословчика, одна грамота. Ага. То есть, это в самом деле вот, ну, кто-то просто плохо помнил молитовки, он их с собой значит, носил, видимо. Точнее, нет, не здесь, а вот тут был кошелечек на поясе. Карманов не было в то время. Извините, увлекся. Так вот, таким образом мы понимаем, что эти люди, они, в общем, продолжали относиться к религии вполне прагматически. Более того, в Новгороде, опять же, как выяснил Валентин Лаврентьевич Янин, большинство церквей сразу строились как склад портянок. Ну, просто строилась церковь, и спонсор, который отвечал за постройку церкви, сразу сносил туда самое дорогое добро с усадьбы. Потому что, во-первых, церковь – капитальное сооружение, часто полукаменное или каменное, то есть, но плохо горит, а Новгород деревянный и горит хорошо, поэтому в церкви оно сохранится лучше. Кроме того, во время очередного бунта, который в Новгороде случались раз в пятилетку, церковь грабить, скорее всего, не станут. Вот, поэтому церковь – это еще ко всему прочему было хранилище добра напрямую.
Никогда бы не подумал.
То есть, и вот так религия тоже выступала, об этом не нужно забывать, этого не нужно стесняться. Об этом нужно просто говорить, чтобы потом какой-нибудь гад при помощи вот таких нехитрых рассказов удивление вам в мозгу не создал и не сообщил что-нибудь очередное плохое про русских людей. Но ведь могут же.
Могут, могут.
Кроме того, что сделало у нас христианство в православной своей ипостаси. Она, конечно, создала нам огромной важности вообще культурный пласт, потому что до сих пор церковнославянский язык, он, в общем, даже современному русскому человеку более-менее понятен. Угу. И это было, конечно, великое дело, когда священник и паства говорили на одном языке. Более того, это же не просто церковный язык, это литературный язык. И литературный язык таким образом был понятен пастве абсолютно. То есть, если вдруг появлялось, не знаю, слово о полку Игореве, например, его теоретически мог прочитать любой грамотный человек вообще. Таковых в Новгороде было вообще-то немало, например, в Новгороде. И таким образом христианство повлекло вверх за собой всю культуру сразу, а не только культуру правящей верхушки, какой-то там совсем маленькую. То есть, буквально каждый, кто имел доступ к грамотности, таким образом получал доступ к общей русской культуре. Причем я говорю именно не какой-то там отдельной княжеской, а вообще русской. Потому что если тебе попалось, если ты живешь там где-нибудь в каком-нибудь Белгороде, и тебе попалась книжка из Новгорода, ты ее прочтешь. Угу. Без вопросов. Потому что это твой язык. Ну, просто написано слегка выспреннее. И, в общем, не совсем так, как у тебя говорят, но понятно.
А много сохранилось книг?
Нет, немного. К сожалению, совсем немного. И более того, светская книга у нас сохранилась ровно одна. Это слово о полку Игореве.
Она настоящая?
Андрей Анатольевич Железняк убедительно доказал, что да, настоящая. Хотя, например, Данилевский говорит, что это есть еще кое-какие вопросы по этому поводу. Игорь Данилевский, историк Игорь Николаевич. Но, судя по всему, она настоящая. Как минимум, она именно средневековая. Потому что Железняк доказывает, что она именно 12 века. Угу. То есть, подлинник 12 века. А, то есть, это как минимум средневековое произведение. То есть, может быть, это 14 век. Угу. Тоже, знаете ли, неплохо.
Ну да, да, не поспоришь. А где можно почитать? Где он это доказывает про подлинность?
Я сейчас не скажу.
Есть какие-то труды?
Не помню.
Очень интересно.
Не помню. Точно совершенно есть лекция его на Ютубе Залезняка, которая называется «Доказывая подлинность слове о полку Игореве». Можно набрать в поисковике и выдаст.
Угу. Отлично.
Вот, ну, а при этом, опять же, тут же отскочим в сторону, потому что диалектически, как обычно, диалектически, православие сделало и нехорошую вещь одновременно. Вот с этой хорошей, несомненной заслугой, тут же с ней абсолютно связанная, напрямую из нее проистекающая беда. Потому что, приняв православие, мы выключили себя полностью из культурного общения Европы. Потому что в Европе языком общения был латинский язык.
Латынь, да.
И опять же, так как в средние века приличное образование можно было получить только в рамках духовной культуры, угу, то латынь стала еще, ко всему прочему, языком науки. И к 17 веку, к 16-17 веку, когда в Европе вместе с капитализмом шагнула вперед настоящая подлинная наука современного типа, которой мы теперь все пользуемся, тогда мы оказались сильно в хвосте, потому что мы не могли ей пользоваться на общем основании. Потому что если любой студент из Испании, например, приезжал там, к Николаю Копернику в Польшу, и он ни слова вообще не знал по-польски, но он начинал общаться с Николаем Коперником на латыни, и они друг друга понимали. А нашему человеку нужно было, ну, вдруг он захотел бы причаститься передовых идей европейской науки, ему нужно было специально учить латынь. А это уже совсем отдельный комплекс мероприятий. Там латынь знали все образованные люди, а у нас только редкие. При том, что образованным человеком считался тот, кто, естественно, владеет церковнославянским.
Подводя, так сказать, черту, еще разок, то, что ты говорил в начале. Что делает религия для общества?
Религия, в первую очередь, это система идей, которая, как организация, является частью государственной надстройки. Поэтому до тех пор, пока религия существует вообще, ну, может быть, когда-нибудь ее не будет. До тех пор, пока существует религия, она выражает комплекс идей, который так или иначе связан с комплексом идей, который выражает правящий класс данного государства. То есть те, кто находится на у самого кормила власти. Вот так. Иногда этот комплекс идей оказывается для всей страны в общем благотворным, а иногда и нет. Вот как это было с язычеством на Руси. В негативном смысле. Мы видели, пришлось от него отказаться на какой-то момент.
Приняли христианство, все оказалось тоже не так сладко, да.
Ну, как сказать?
Что-то принесло серьезные бонусы, а что-то серьезные минусы.
Как обычно, так бывает со всеми гигантскими массивными процессами, которые происходят в истории. А принятие христианства – это, конечно, одна из ключевых вех вообще в истории русского народа.
Я бы даже сказал, база культурная, наверное. Да?
Безусловно.
Круто. Что у нас на очереди?
Во-первых, письменность, обретение письменности. Во-вторых, русская правда, первые юридические нормы и образование ранних феодальных отношений на Руси. И в-третьих, наконец, уже про раннесредневековое оружие. Я опять железок понанесу.
Отлично. Железки всех впечатляют. Особенно. На этот раз, надеюсь, будут топоры и клевцы.
Чеканы, клевцов не будет. Чеканы? В раннее средневековье клевцов еще не придумали.
Понятно. Но спасибо. Очень круто.
Старался.
А на сегодня все. До новых встреч. А-а-а.